А сам продукт мы пробуем ежедневно. Химеры различного рода проплывают перед нашим внутренним взором с утра до вечера. Да и весь наш психический скелет, если честно, состоит главным образом из них. Опираясь на уже понятое, можно попытаться представить себе современную фабрику боевых химер. Видимо, это некое большое предприятие, маскирующееся под животноводческий комплекс. Там же несколько гуманитарных корпусов, загримированных под какой-нибудь НИИ или газетную редакцию. Вряд ли мы далеко ушли от абхазской схемы. Зачем изобретать новый велосипед, если отлично ездит старый? Несомненно, это режимный объект, за проволоку никого не пустят. Может быть, таких комплексов несколько в разных местах. Конкретный адрес не особо важен, гораздо интереснее другое. В XVIII веке, пишет Голговский, пожар французской революции был далеким заревом, пугавшим европейских монархов. В Германии или Испании о парижских погромах узнавали с серьезным опозданием, а понимали случившееся и того позже. В Россию французская зараза добралась по существу только в обозе Наполеона. Мировые культуры, конечно, общались друг с другом, и в те времена, но свет новых идей годами летел через пустоту, разделявшую народы. Почти то же можно сказать о XIX и даже XX веках, просто скорость сообщения культур увеличивалась. Но в наше время возник новый феномен – глобальная культура, опирающаяся на мгновенно действующий интернет. И это, конечно, открыло перед посвященными в таинство химер совсем другие возможности и перспективы. Ничего нового в изготовлении разрушительных химер для атаки других культур и народов нет. Лекала русских революций любовно выпиливали в Берлине, Цюрихе и Лондоне, а про недавние события мы даже не говорим. Но, как сказали бы военные, механизм доставки и развертывания химер прежде был сложен и замысловат. Пломбированные вагоны, завербованные секретари ЦК, неполживое художественное слово и прочий громоздкий реквизит – в 21 веке гибридная война уже не нуждается в подобных костылях. Тема, которую поднимает Голговский в этой части своей книги, гиперактуальна. Речь идет о вмешательстве России в политические и культурные процессы свободных рыночных демократий. Мы все, конечно, слышали эти инвективы и склонны в глубине души им верить. Что бы ни утверждали казенные пропагандисты, трудно поверить, что столько дыма может подняться совсем без огня, и западное медийно-разведывательное сообщество выдвинуло эти обвинения против России без всяких оснований. С другой стороны, десяток другой твиттер-ботов, агитирующих против Киллари, поддельные фейсбучные группы, сеющие рознь среди негров в Тампе, Флорида. Боевые мемы калибра «не дрочи, а то не сможешь обнять Иисуса», уверение английской пенсионерки, что ее лично увлек в пучину Брекзита переодетый путинский повар и так далее – все это звучит занятно, но не слишком серьезно. Сомнения в достоверности западного нарратива посещали в ночной тишине не только ватника Голговского, но и самых упертых либералов, к которым относит себя и автор этих строк. Складывается чувство, что Запад знает что-то важное и роковое о вредоносной российской активности, но вынужден прибегать к иносказаниям и намекам, поскольку не может назвать все вещи своими именами. Общественность для этого не созрела. Голговский совершает здесь своего рода leap of faith. Он предполагает, что спецслужбы пытаются утаить использование боевых химер, с помощью которых в 21 веке ведется гибридная война. Этой работой, вероятнее всего, и был занят генерал Изюмин. Такое предположение настолько гладко вытекает из имеющихся предпосылок и фактов, что сразу кажется убедительным, но доказательств пока нет. Голговскому нужен информатор. Он долго соображает, как его найти, и здесь его мысли принимают, прямо скажем, антисоциальный и даже антигосударственный характер. Начинается своего рода штирлициана – анализ информации к размышлению. Допустим, рассуждает Голговский, существует секретная лаборатория или фабрика, где производят боевые химеры. Ею, скорее всего, и командовал Изюмин. Может быть, таких лабораторий несколько. Что-то вроде НИИ специнформации под Сухуми, только в экспортном варианте. Некоторые служащие, наверное, не будут даже догадываться, чем именно занимается их контора, вот как Альбина Марковна. Но будет и группа посвященных в тайны производства химер. Пока все логично. Кто-то из этих офицеров вполне может склониться к измене. Такое вообще свойственно спецслужбистам. У них это что-то вроде профессионального насморка. Допустим, в недрах изюминской спецлаборатории вызрел предатель, желающий передать информацию англичанам. Да, конечно, англичанам, кому же еще? Как он будет действовать? Где искать контакт? Разумеется, спецслужбы контролируют не только перемещение, но и электронные коммуникации своих сотрудников, но за всем ведь не уследишь. По мысли Голговского, будущий предатель и высматривающий его офицер английской разведки, радостная готовность, с которой Голговский примеряет на себя эту роль, заставила бы психоаналитика задуматься, станут вести себя нестандартно и искать контакта в серой зоне. Как говорят летчики, под радаром. Но где? Голговский думает 2 недели. Он мысленно перевоплощается в офицера спецслужб, желающего тайно предложить свои услуги партнерам Родины, читает по вечерам либеральную прессу, список мы опускаем, и ездит на такси по так называемым московским либеральным гадюшникам, тоже опускаем, чтобы, как он смутно поясняет, один резонанс повлек за собой другой. Возможно, Голговский на этих страницах просто троллит либерального читателя, расправляя свои подбитые ватой плечи. Не будем обращать внимания, друзья. Тем более, что если судить по этим спискам, автор мог серьезно сэкономить на нервах и такси, просто посидев пару деньков в приемной ФСБ. Через 2 недели, буквально пропитавшись миазмами двуличия, я стал, наконец, мыслить в нужном тембре. Dark Web. Вряд ли за этим подпространством интернета следят очень тщательно и серьезно. Там все на виду. Социальные сети? Вот это уже ближе. И хотя тоже маловероятно, их теперь внимательно сканируют и у нас, и у партнеров. Нужен какой-то ресурс, про который все знают, но как бы забыли. Нечто такое, о чем серьезный человек, в частности контрразведчик, просто не подумает. Предатель и вражеская разведка телепатически найдут друг друга именно там. Решение приходит к Голговскому во сне. Он просыпается, уже зная, что делать. За окном, похожее на восковой шар солнце, мир морозен и свеж. Голговский садится за компьютер, заходит на двач, ныряет глубоко в трансгендерные пространства и вешает на ветку для уточек следующий пост. Кто ищет сис? Нравится афапать, представляя себя на месте тян? Переодевание тебе доставляют? Прыгаешь на резиновом фалосе под гипновидео и сиси-тренеры, одевшись в женское? Хочешь продать интересные фотки, чертежики и схемки? Просто поговорить? Много знаешь про No and Fresky? Тогда милости прошу к нашему шалашу. Здесь рады всем сис. Адрес sis2ch@yandex.ru. Голговский признается, что сам такого не придумал бы никогда. Он просто передирает оригинальные посты с трансгендерных веток. Слово «но фрески» на всякий случай закамуфлировано от сетевых роботов ФСБ и ГРУ. Адрес на Яндексе тоже не случайен. Сначала, пишет Голговский, я заготовил ящик на gmail.com, но вовремя сообразил, что английская разведка никогда не допустит такого дилетантского легкомыслия. Расчет прост. СИС. Secret Intelligence Service. Официальное название Ми-6. Одновременно это крайне многозначный термин в области, как выражается наш автор, Transgender Cutting Edge. No pun intended, добавляет он в скобках, чтобы обратить внимание читателя на этот самый пан. Спасибо Кэп, но мы легко обошлись бы без подобного юмора вообще. Голговского на наших глазах уже изобличили в мизогинии. Правильно говорят в народе, что от мизогинии до трансофобии один шаг. Нам интересно другое. Почему, спросим мы у автора, предатель придет именно сюда? Я настолько пропитался к этому моменту изменой, объясняет Голговский, что буквально сочился ею и инстинктом ощущал координаты той склизкой подворотни духа, куда падший российский офицер приползет продавать секреты Родины. Логика здесь мало помогла бы, но чутье не обманула. Голговскому начинает поступать почта самого разнообразного свойства. Пишут трогательные русские мальчики, немного изменившиеся со времен Достоевского. Одни ищут гайдов по тропованию, другие задаются великими вопросами про пропавший член матери и обже питья. Третьи, совсем простые души, пытаются понять, почему у других кунов на фотках яйца красные, а у них нет. Чтобы читатель лучше ощутил текстуру искусства легких касаний, покажем механизм, типичный для голговского трансгрессии.